Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. Вы слушаете программу «Время свободы». Добрый день. В студии Арслан Саидов и в начале часа выпуск новостей. У микрофона моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Краснодарском крае в результате столкновения поезда с автобусом погибли, по последним данным, 22 человека. Суд выдал санкцию на арест москвича, напавшего с ножом на молящихся в синагоге. Врачам пока не удается вывести премьер-министра Израиля Ариэля Шарона из искусственной комы. В Усть-Лабинском районе Краснодарского края при столкновении электропоезда с пассажирским автобусом погибли 22 человека, шестеро госпитализированы. Предполагается, что причиной аварии стало нарушение правил водителям автобуса, рассказывает корреспондент Радио Свободы Иван Петров.
13 января в 8 часов 34 минуты на 84-м километре железнодорожного перегона Краснодар-Кропоткин сошел с рельсов электропоезд, направлявшийся в город Минеральные Воды. Происшествие произошло на неохраняемом переезде у станицы Воронежская, Усть-Лабинского района. В момент прохождения локомотива на переезде находился автобус, принадлежащий фирме «Кубанский стандарт». Автобус перевозил дежурную смену рабочих. Всего в нем было 25 пассажиров и водитель. По данным прокуратуры края, причиной столкновения явилось нарушение водителем автобуса правил переезда. По свидетельству очевидцев, водитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и не обратил внимания на предупреждающие гудки локомотива. Фрагменты автобуса были разбросаны друг от друга на 100 метров. Водитель автобуса скончался в больнице от полученных травм. Специалисты утверждают, что одной из причин трагедии мог стать сильный туман. Среди пассажиров электропоезда пострадавших нет. На месте аварии работает следственная группа прокуратуры края. Иван Петров для Радио Свобода, Краснодар.
В Москве суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, напавшего с ножом на молящихся в синагоге. Ранее 20-летнему москвичу были предъявлены 3 обвинения, в числе которых покушение на убийство на почве национальной и религиозной ненависти. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» помощник прокурора Москвы Светлана Петренко.
Обвинение предъявлено в присутствии адвоката по следующим статьям. Покушение на убийство 2 и более лиц по мотиву национальной и религиозной ненависти. Действие, направленное на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии. И причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам религиозной вражды.
Говорила представитель московской прокуратуры. Выступая сегодня в замоскворецком суде, Копцев отказался от своих предыдущих показаний о том, что совершил преступление, находясь под влиянием антисемитской литературы и соответствующих интернет-сайтов. В результате нападения на синагогу в среду были ранены 9 человек, 5 остаются в больницах. В Ялте сотрудники украинского предприятия «Госгидрография» захватили маяк Черноморского флота России. По словам представителей Черноморского флота, у начальника Ялтинского маяка отобрали пропуск, и он не может попасть на свое рабочее место. В служебных помещениях сломаны замки. Об инциденте проинформированы правоохранительные органы Украины, однако их реакция пока неизвестна.
Радио «Свобода». Новости.
По сообщению израильского радио, врачи в Иерусалиме столкнулись с некоторыми трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. Пока им не удалось этого сделать. Ранее сообщалось о некотором улучшении состояния премьера, перенесшего в среду на прошлой неделе тяжелый инсульт, а затем 2 операции. С тех пор Шарон находится под действием наркоза. В Латвии и Литве проходят мероприятия в память защитников баррикад 1991 года. О том, как отмечают 15-ю годовщину трагических событий в Риге, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Вечером 13 января 91 года на Домской площади загорелся первый костер. По призыву Народного фронта Латвии у здания кабинета министров и возле телецентра на Луцавсале стали возводиться баррикады. С одной стороны, были те, кто отстаивал идеи свободы и независимости. С другой, непонятно кому подчинявшийся рижский ОМОН и введенные в город части воздушно-десантных войск. И хотя с военно-стратегической точки зрения завалы из бетонных плит и сельхозтехники особого препятствия себя не представляли, баррикады 91-го были, безусловно, важным психологическим фактором. Люди утвердились в решимости отстаивать свои интересы до конца. Памятные мероприятия начались сегодня и продолжатся до 20 января. Среди них экуменическое богослужение в Домском соборе, научная конференция «Ненасильственное сопротивление. Латвийский опыт», а также речь спикера Сейма Ингриды Удры у здания парламента. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В Турции активизируется борьба с птичьим гриппом. Число людей, зараженных вирусом, достигло 18. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Эта информация подтверждена экспертами Всемирной организации здравоохранения. Вирус зарегистрирован в 22 провинциях страны, в том числе в крупнейших мегаполисах Анкаре и Стамбуле. В Турции уничтожены 300 тысяч кур и индеек. В ближайшее время предполагается забить свыше 8 миллионов птиц. Министр здравоохранения страны Реджеп Акдак предложил вообще запретить домашнее птицеводство. Из-за большой опасности, связанной с угрозой распространения вируса и отсутствия необходимого ветеринарного контроля, надо запретить разводить птицу в домашних условиях, оставив в стране большие птицеводческие хозяйства, где соблюдаются все санитарные нормы. По информации газеты «Сабах», за отказ сдать птицу ветеринарам в очагах вспышки заболевания население ожидают денежные штрафы. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН. США, Великобритания, Франция и Германия считают, что переговоры с Тегераном зашли в тупик, и так называемое иранское ядерное досье должно стать предметом обсуждения на уровне Совета безопасности. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан между тем утверждает, что Иран по-прежнему заинтересован в конструктивных переговорах с Евросоюзом. Напомню основные новости к этому часу. В Краснодарском крае в результате столкновения поезда с автобусом, по данным нашего корреспондента, погибли 22 человека. Суд выдал санкцию на арест москвича, напавшего с ножом на молящихся в синагоге.
С новостями дня вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Время свободы» в студии Арслан Саидов сегодня в программе. Суд в Москве выдал санкцию на арест Александра Копцева, совершившего нападение на синагогу. Копцев на допросе признался, что придерживается антисемитских взглядов. Кризис вокруг иранской ядерной программы. Тегеран угрожает прекратить сотрудничество с МАГАТЭ. День защитников свободы. В Вильнюсе вспоминают трагические события 13 января 1991 года. Таковы главные темы программы «Время свободы». Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест 20-летнего москвича Александра Копцева, напавшего в среду на прихожан столичной синагоги на Большой Бронной. Сегодня же прокуратура предъявила Копцеву обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в покушении на убийство по мотивам национальной и религиозной ненависти. Сам Копцев на допросе признался, что придерживается антисемитских взглядов. Свою оценку событиям в московской синагоге сегодня дали и депутаты Государственной Думы России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Импульс рассмотрению вопроса, связанного с происшествием в столичной синагоге, дал депутат «Единорос» Андрей Исаев.
Мы все возмущены варварской экстремистской выходкой в синагоге, но нам необходимо обратить внимание на то, что происходит у нас здесь, в стенах Государственной Думы. Недавно, а именно вчера, лидеры двух уважаемых фракций КПРФ и Родины, господа Зюганов и Рогозин, выступили заявлениями, осуждающими экстремистскую выходку. Между тем, хочу напомнить, что в прошлом году ряд лидер-членов и даже членов руководства этих фракций подписали известное антисемитское письмо в Генеральную прокуратуру, немало способствовавшее разжиганию антисемитских настроений в обществе. Нет ничего более мерзкого и циничного, когда политики сначала для того, чтобы поднять свою популярность, лжепопулярность, разжигают низменные настроения, а потом начинают от них отмежевываться от последствий собственных действий.
Павел Воронин, тоже из «Единой России», поддержал товарища.
Геннадий Андреевич Зюганов заявил, что проводимая сейчас в стране политика множит ряды экстремистов всех мастей. А на самом деле самые злобные экстремисты сейчас находятся в двух, так сказать, народных оппозиционных партиях. Это КПРФ и «Родина». Лидер Родины вообще заявил, что это нападение ужасное и бессмысленное. Но не в его ли ролике раскатывалась вот эта тема инородца?
Сергей Бабурин прикрыл Родину. Он недоумевает.
Почему идет односторонняя информация о преступлении в синагоге? Первый, кого начал резать преступник, был мусульманин. Когда на крики шофера на кухне прибежал охранник, это вторая жертва. Это русский парень по фамилии Куликов. И после этого преступник только побежал на второй этаж и стал резать всех, кого попадется.
Коммунист Тамара Плетнева тоже возмущена.
Спасибо, Борис Вячеславович. Я бы вас спросила очень, когда начинаются такие выступления, как сегодня допускал Исаев, пожалуйста, делайте хотя бы замечание. Посмотрите, во всех киосках страны продается антисемитская литература. Кто в этом вообще виноват? Кто виноват в том, что сегодня власть не обращает внимания на то, что печатается в газетах? А теперь, как только что случается, осуждаете коммунистов. Именно коммунисты спасли евреев от полного уничтожения. Как не стыдно в зале такие заявления вообще делать?
Алексей Митрофанов, ЛДПР, перехватил инициативу и предложил сделать оргвыводы.
Нужно перейти к отмене регистрации двух фракций и двух партий. Коммунистической и Родины. Тогда это будет серьезный разговор.
Серьезного разговора по Митрофанову не получилось. Государственная дума не включила вопрос о фракциях КПРФ и Родина в повестку дня. При этом председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников заверил.
Уважаемые коллеги, мы в ближайшее время, мы уже утвердились мнение о том, где нужно эти поправки, какие законодательные акты вносить. В ближайшее время мы оформим и внесем соответствующий законопроект, который направлен на противодействие экстремистской деятельности. Спасибо.
Дума намерена также строго спросить с прокуратуры за непротиводействие разгулу антисемитизма в стране. Та, в свою очередь, продолжает расследование преступления в синагоге. Помощник прокурора города Москвы Светлана Петренко проинформировала Радио Свобода.
Сегодня прокурор Москвы Анатолий Зуев доложил генеральному прокурору России о предъявлении обвинения Александру Копцеву, совершившему нападение в здании синагоги 11 января во время вечерней молитвы. В результате нападения пострадали 9 человек. Обвинение предъявлено в присутствии адвоката по следующим статьям. Покушение на убийство двух и более лиц по мотиву национальной и религиозной ненависти. Действие, направленное на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии. И причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам религиозной вражды. На допросе уже в качестве обвиняемого в присутствии адвоката Копцев заявил, я цитирую, о нетерпимости к лицам еврейской национальности и о том, что совершил преступление из зависти к ним, поскольку они живут лучше. Он также сказал, что решение принял под влиянием соответствующих книг и сайтов в интернете. Это решение принял он 11 января, а нападение на евреев в синагоге пошел его исполнять, ничего поделать с собой не мог и себя не контролировал. Обвиняемый на допросе также заявил, что сожалеет о людях, которым причинил повреждения и не желает их смерти. Он сказал следователю, цитирую, «одним из основных факторов происшедшего было мое желание умереть». Светлана Петренко, помощник прокурора Москвы.
По мнению прокуратуры, провоцируют подобные преступления как антисемитская литература, так и интернет-сайты антисемитской направленности. Наш корреспондент Александр Костинский обсудил эту проблему с основателем многих известных интернет-ресурсов Антоном Носиком.
Я хотел бы обратить внимание правоохранительных органов на то, что проблема с такими людьми, как Александр Копцев, существовала на протяжении тысячелетий, когда не существовало еще никаких абсолютно интернет-сайтов. Поэтому тут явная есть попытка переваливания с больной головы на здоровую. Дело в том, что действительно систематически по всем преступлениям на почве разжигания национальной ненависти и расовой российские прокуратуры всех уровней отказываются классифицировать действия подстрекательские как подстрекательство. Да? То есть они отказываются от идеологов-погромщиков, издателей погромной литературы, создателей антисемитских организаций отказываются классифицировать как соучастников в таких делах, как, например, Царицынский погром. Это связано с тем, что некоторые люди в прокуратурах сами сочувствуют этим идеологиям и выводят эти идеологии из-под боя, классифицируя погромы как хулиганство. Интернет является идеальным совершенно жупелом для того, чтобы не преследовать реальных подстрекателей, не преследовать реальных идеологов и зачинщиков, а преследовать какие-то файлы, сайты, какие-то абстрактные сущности, не имеющие собственной воли, но зато на охоту за этими файлами и сайтами можно истратить очень много государственных денег и материально-технических возможностей. Поэтому виновного ищут вот среди вот этой всей неживой природы.
Антон Носик советует правоохранительным органам.
Правильно было бы обратиться к людям, чей бизнес и чей заработок состоит в том, чтобы зомбировать население Российской Федерации в национально-патриотическом погромном духе. Они всегда во время следствия стоят близко к следствию. И всегда отмазываются. И всегда их роль не доказана. И всегда они ни при чем.
Пришел к выводу эксперт в сфере интернет-ресурсов Антон Носик. Драма в столичной синагоге. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Красноярском крае в катастрофе погибли, по последним данным, 22 человека. В долине Мина, Саудовская Аравия, толпы людей пытаются опознать своих родственников среди погибших в последний день хаджа. Ариэля Шарона не удается вывести из комы. Совершившему нападение на синагогу в Москве Александру Копцеву предъявлены обвинения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Ситуация вокруг иранской ядерной программы все больше напоминает кризис. После вчерашних жестких заявлений Европейской тройки и Соединенных Штатов Тегеран угрожает закрыть свои ядерные объекты для международных инспекций. Теперь этот вопрос будет вновь рассматривать МАГАТЭ и после этого Совет Безопасности ООН. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
В пятницу министр иностранных дел Ирана Манукер Маттаки заявил, что Тегеран будет вынужден прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета Безопасности. Министр сослался на принятый в прошлом году парламентом закон, согласно которому правительство должно остановить сотрудничество с соответствующими международными организациями, если Совет Безопасности займется иранской ядерной проблемой. Позицию нынешних властей Ирана поддержал бывший президент страны Акбар Хашими Рафсанджани. Выступая перед журналистами в городе Рашт, он сказал:
«Проблема становится очень серьезной и теперь достигла своей критической точки. На мой взгляд, позиция западных стран основана на колониалистском менталитете. Они не хотят, чтобы другие страны, особенно исламские, обладали новыми технологиями. Им важно, чтобы эти страны отставали на несколько шагов».
Рафсанджани, который является членом совещательного совета при духовном лидере Ирана Аятолле Хаменеи, высказал официальную позицию этого органа.
«Мы в Совете решили игнорировать эти колониалистские табу и сделать то, что мы решили сделать»,
сказал бывший президент Ирана Рафсанджани. Иранские власти отреагировали на решение, принятое в четверг на переговорах в Берлине министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии. Европейская тройка, в частности, призвала провести экстренное заседание МАГАТЭ. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Министрам иностранных дел трех европейских государств понадобилось в Берлине менее 45 минут для выработки общей стратегии, которую озвучил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. «С нашей точки зрения, настал момент, когда должен вмешаться Совет Безопасности ООН. Мы хотели бы подвигнуть Иран на выполнение предписаний МАГАТЭ. Мы договорились о необходимости созыва специального заседания Совета управляющих МАГАТЭ для разработки дальнейших шагов и мероприятий. Это новая фаза, а вовсе не конец, я хочу это подчеркнуть, не конец наших усилий по достижению успеха в урегулировании проблемы дипломатическим путем». Решение европейских министров комментирует политолог Ханс Йессен. «У самого Евросоюза нет своих возможностей по оказанию давления на Иран. Что европейцы могут сделать? Они не могут в одностороннем порядке бойкотировать Иран. Это могло бы сделать только мировое сообщество ООН. На это и нацелена избранная стратегия. Это попытка получить максимально широкую поддержку позиции протеста в отношении Ирана, для того, чтобы власти этой страны увидели, что весь мир отвергает тот курс, который намерен проводить Тегеран. Но последует ли на это реакция Ирана, сигнализирующая о готовности к компромиссам? Сомнительно. Но на это последняя надежда. Военное решение было бы крайней и последней возможностью. Но последствия силового решения настолько непредсказуемы, что о такой возможности пока никто не хотел бы и думать. А вот мнение другого немецкого политолога Фолькера Пертеса, размышляющего о том, что последние действия Ирана поставили под сомнение, является ли европейская тройка устраивающим Иран партнером по переговорам. Европейцы были до сих пор адекватными партнерами Ирана, и они сделали очень правильно, что привлекли Россию. Иран обсуждал российское предложение, теперь следовало бы привлечь к переговорам и американцев хотя бы в косвенной форме. У Ирана есть свои легитимные интересы безопасности. Иранское руководство просматривает геополитическую ситуацию вокруг себя и видит в Ираке, Афганистане, Персидском заливе американские войска. И уже поэтому Иран нуждается в прямой или косвенной гарантии своей безопасности для того, чтобы иметь возможность занять конструктивную позицию в отношении Европы и России. Это было мнение немецкого политолога Фолькера Пертеса. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В свою очередь, Соединенные Штаты вновь заявили о своей жесткой позиции в отношении иранской ядерной программы. О заявлении госсекретаря США Кондолизы Райс и о мнениях американских экспертов корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Соединенные Штаты присоединились к странам Европы, которые высказались за передачу ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН. С заявлением по этому поводу в Вашингтоне выступила государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. Соединенные Штаты полностью поддерживают решение министров иностранных дел Соединенного Королевства, Франции и Германии, а также генерального секретаря Совета ЕС Соланы. Мы согласны с тем, что демонстративное возобновление иранским режимом работ по обогащению урана не оставляет Евросоюзу иного выбора, кроме как требовать чрезвычайного созыва Управляющего Совета Международного агентства по атомной энергии. Этот орган должен доложить Совету Безопасности ООН о несоблюдении Ираном его обязательств по безопасности. Руководитель внешнеполитического ведомства США сделала это заявление сразу после того, как ее коллеги из Европейской тройки констатировали в Берлине, что переговоры с Ираном о его ядерной программе зашли в тупик. Кондолиза Райс отметила, что Соединенные Штаты за дипломатический путь разрешения проблемы. Мы продолжаем выступать за мирное дипломатическое решение этого вопроса, которое избавило бы мир от угрозы в лице Ирана, оснащенного ядерным оружием, и которая пойдет на пользу иранскому народу тем, что откроет ему возможность возобновления отношений и интеграции в международное сообщество. Насколько серьезен сам факт снятия Ираном пломб со своих ядерных объектов? На этот вопрос отвечает президент Вашингтонского института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт. Иран перешел критическую отметку. Это делается не просто ради исследований, как он утверждает. Иран в сущности пытается уйти от достигнутых ранее соглашений с МАГАТЭ. Он начинает сводить воедино мощности по обогащению урана, предназначенного, по его утверждениям, для гражданских целей. Однако этот завод фактически может быть использован и для производства высокообогащенного урана, который является компонентом ядерного оружия. Американский эксперт допускает, что воздействие международного сообщества на Иран не ограничится давлением со стороны Совета Безопасности ООН. Будут также усилия за рамками Совета Безопасности, такие как введение группой государств санкций по ограничению торговли с Ираном. Иранское руководство бравирует, говоря, что страна выживет в этих условиях. Но у Ирана очень слабая экономика, его населению нужны рабочие места. Если вступят в действие торговые санкции Запада, то Иран может отступить от своих намерений. Чем может обернуться передача иранского дела Совету Безопасности ООН, пока не ясно. Кондолиза Райс отказалась предсказывать дальнейшие действия США и их партнеров. Но, по мнению экспертов, первый и наиболее вероятный шаг Совета Безопасности – очередное предупреждение в адрес Тегерана и его экономической изоляции.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Кондолиза Райс обсудила по телефону ситуацию вокруг ядерной программы Ирана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Лавров в интервью агентству Рейтер заявил, что Россия поддерживает стремление западных стран вернуть Иран за стол переговоров. Он сказал:
«Мы убеждены, что Иран поступит правильно, если вернется в мораторий. В отсутствии такого решения нам будет действительно очень трудно продолжать содействовать тем усилиям, которые мы предпринимали».
Российский министр выразил также надежду, что сторонам удастся прийти к компромиссу.
Надеюсь, что в ближайшие дни контакта, которые запланированы с участием европейской тройки, Соединенных Штатов, Китая и российских представителей, помогут выработать позицию, которая будет взвешена и которая будет направлена на совместные усилия мирового сообщества по урегулированию этой проблемы политико-дипломатическими методами. И надеюсь, что иранское руководство услышит наш голос и пойдет, в общем-то, по пути, который был согласован ранее.
Сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Литве и Латвии проходят мероприятия в память защитников идей свободы и независимости, погибших в 1991 году. 15 лет назад советские войска при попытке военного переворота захватили здание Вильнюсского телецентра. В столкновениях погибли 14 человек, сотни были ранены. В этот день, названный Днем защитников свободы, в Литве воздаются почести погибшим. Из Вильнюса передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Спустя почти год после восстановления независимости Литвы в ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибло, сотни были ранены при попытке советских войск и КГБ осуществить переворот. Несмотря на то, что военным тогда удалось занять телебашню и здание Литовского радио, они не осмелились штурмовать здание парламента, тогдашнего Верховного Совета. Его защищали тысячи безоружных людей, съехавшихся со всей Литвы. В ту драматичную ночь телеоператор Александр Демченко оказался в гуще событий. Был ранен, но камеры из рук не выпустил. Потом весь мир обошли его знаменитые кадры, запечатлевшие танки, двигающиеся на мирных граждан, и советских солдат, наотмашь бьющих прикладами в лица людей.
Вот эти вот несколько секунд я успел повернуться спиной и закрыть камеру. Меня ударили автоматом, как штыком, сверху вниз. Вышло два диска. Через полторы минуты у меня уже отключилась правая нога и правая рука. До этого мы снимали в Карабахе, в Сумгаите, в Фергане снимали, в Ереване, мы снимали в Тбилиси, в Баку. Снимали все время уже постфактум. Убитых, зарезанных. А в Вильнюс первый раз мы попали именно в гущу событий. И то, что мы остались здесь живы, это везение. 91-й год он прошагал просто через судьбу, потому что 20 января в Риге была расстреляна наша группа, два оператора. Мы так шутили, что сначала перестройка, потом перестрелка, потом перекличка. Шутка оказалась очень болезненная, потому что когда ты на перекличку выходишь один, это уже не шутка, это боль. И боль эта началась 13-го здесь.
Телеоператор Александр Демченко. О событиях 15-летней давности вспоминает лидер российского движения «Демократический союз» Валерия Новодворская.
Здания радиокомитета, которые были захвачены десантниками, были красными флажками окружены. Так вот, главная группа московского ДС, у нас было 13 человек, мы прорвались за эти флажки и стали у захваченных зданий с лозунгами. А когда десантники с автоматами это все увидели, совершенно обалдели, потому что они обязаны были в этой зоне стрелять. Когда они обнаружили, что мы русские, они вообще не могли понять, что, собственно, происходит. Мы стали хвататься за их автоматы и пытаться у них эти автоматы отобрать. В общем, удивительно, что нас не пристрелили. Наша жизнь прошла не зря, и, наверное, единственное реальное, что мы в этой жизни сделали, это немножко облегчили ваш путь из клетки.
В эти дни возле здания Литовского радио в Вильнюсе горят костры памяти. Возле них горожане, беседуя с одним из них, его зовут Альгис.
13-го всегда прихожу сюда, остался все-таки живой. Они просто стреляли, нас тогда уже по головам били. Я не мог не прийти, но иначе нельзя. Если судьба вот именно стороны, есть родина, значит, ты должен свое защищать.
Согласно последним социологическим опросам, большинство жителей Литвы пошли бы защищать независимость государства в случае похожих драматичных событий. При этом 1,5% опрошенных остались бы дома, 7% сказали, что им все равно, у 23% нет мнения, а 63% опрошенных сказали, что вышли бы на площадь, не задумываясь.
Из Вильнюса передавала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода, у микрофона Арслан Саидов. Вы слушаете «Время свободы». Во второй половине нашей программы вас ждут новости культуры, экономики, а в завершении часа передачи Лили Пальвелевой «Выставочный зал». Напоминаю, что сегодня в 20 часов по московскому времени выйдет в эфир итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы программы. Солдат Андрей Сычев потерял в российской армии здоровье и достоинство. Кто понесет за это ответственность? Антисемитизм в России. Случайным ли стало нападение на верующих в московской синагоге? Кризис вокруг ядерной программы Ирана. Как достичь компромисса? День защитников свободы в Вильнюсе и Риге. Как в странах Балтии вспоминают битву за национальную независимость? Ведет программу Андрей Шары. Эфир сегодня в 20 часов по московскому времени. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодарском крае при столкновении электропоезда с пассажирским автобусом, по данным нашего корреспондента, погибли 22 человека, 6 госпитализированы. Авария произошла в условиях сильного тумана. По предварительным данным, водитель автобуса не заметил поезда на железнодорожном переезде. Суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, ранившего 9 человек в московской синагоге. Выступая сегодня в Замоскворецком суде, Копцев отказался от своих предыдущих показаний. Ранее на допросе он заявил, что совершил преступление, находясь под влиянием антисемитской литературы и соответствующих интернет-сайтов. Врачи в Иерусалиме, по сообщению израильского радио, столкнулись с некоторыми трудностями, пытаясь вывести из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. Пока им не удалось этого сделать. Ранее сообщалось о некотором улучшении состояния премьера. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН. В Сергокалинском районе Дагестана милиционеры убили одного из муджахедов, блокированных в лесном массиве. Прокуратура Воронежа предъявила обвинение по статье «Хулиганство молодым людям, подозреваемым в избиении двух граждан Судана». По этому делу проходят два человека, выпускники городской медицинской академии. В Литве и Латвии проходит мероприятие в память о защитниках независимости, пострадавших во время трагических событий 91 года. 15 лет назад в Вильнюсе и Риге были построены баррикады для противодействия попытке военного переворота. В Вильнюсе в столкновениях погибли 14 человек. В Турции активизируется борьба с птичьим гриппом. Число людей, зараженных вирусом, достигло 18, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована ее встреча с президентом Джорджем Бушем. Сегодня день российской печати. Первая в России газета «Ведомости» вышла 13 января 1703 года.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня 13 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Января 1974 года «Радио Свобода» рассказывала об исключении Лидии Чуковской из Союза писателей. У микрофона Владимир Матусевич.
Не надо особо напрягать фантазию, чтобы представить себе, как эти писатели, как все эти совслужащие по писательскому ведомству охотно и равнодушно исключали из Союза советских писателей Лидию Чуковскую. Внутренний водораздел между Лидией Чуковской и писателями, он ведь возник со всей очевидностью еще в конце 30-х годов, когда была создана ее скромная, бесхитростная и оттого исполненная особой мощью художественного воздействия повесть «Опустелый дом». Издали «Опустелый дом» во второй половине 60-х годов на многих языках мира и в подлиннике издали, да только не в Советском Союзе. Та же судьба постигла открытое письмо Лидии Чуковской Михаилу Шолохову в связи с его выступлением на 23-м съезде КПСС и письмо в редакцию «Известий» в связи с 15-летием со дня смерти Сталина и статью «Ответственность писателя и безответственность литературной газеты в защиту Александра Солженицына». И, наконец, статью, датированную 7 сентября 1973 года «Гнев народа» в защиту академика Сахарова. Не нашлось, естественно, на страницах советских изданий места для этих, не побоюсь громкого определения, вершинных творений русской публицистики. Обращаясь к Шолохову, сетовавшему на слишком мягкие приговоры по делу Даниэля и Синявского, Лидия Чуковская писала: «Вдумайтесь в значение русской литературы. Книги, созданные великими русскими писателями, учили и учат людей не упрощенно, а глубоко и тонко, во всеоружии социального и психологического анализа, вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется главным образом отчеловечивающий смысл русской литературы. Конец цитаты. Вот этот отчеловечивающий смысл русской литературы и стал единственным всеподчиняющим смыслом жизни и творчества Лидии Чуковской. Потому и исключили ее на днях из организации, о которой Александр Солженицын отозвался кратко. «Лживый союз писателей».
Об исключении Лидии Чуковской из союза писателей рассказывал Владимир Матусевич. Радио «Свобода». 13 января 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу выпуск новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Великобритания представила в ООН список объектов, которые могли бы быть включены в мировое культурное наследие. Среди них дом в графстве Кент, где в XIX веке жил и работал естествоиспытатель Чарльз Дарвин. В 1859 году он издал книгу «Происхождение видов путем естественного отбора», которая вызвала скандал в викторианской Англии и до сих пор вызывает неоднозначную реакцию среди верующих. При доме, в котором жил ученый, разбит сад, где Дарвин изучал растения и животных в ходе работы над теорией эволюции. Лондонский театр, в труппе которого только женщины, намерен поставить мюзикл о бывшем премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер. «Железную леди» в ходе спектакля будут играть 9 актрис. Китайский исследователь профессор Линь утверждает, что родиной гольфа был Китай, а не Шотландия. Прежде считалось, что гольф придумали шотландцы 500 лет назад. Однако китайский ученый нашел старинную книгу тысячелетней давности, в которой якобы описаны правила игры в гольф. Ранее китайские историки заявляли, что Китай, а не Англия, является родиной футбола и что борьбу дзюдо придумали китайцы, а не японцы. Звукозаписывающая компания Sony намерена осуществить проект, который будет способствовать популяризации талантливых музыкантов, гомосексуалистов и лесбиянок. Французский рок-музыкант и актер Джонни Холидей обратился к бельгийским властям с просьбой предоставить ему бельгийское подданство. Отец музыканта был бельгийцем. По словам посла Бельгии во Франции, музыкант обожает Францию, но по духу он бельгиец. В свою очередь, министр культуры Франции так отреагировал на намерение Джонни Холидея. «Да здравствует Европа, но для меня Джонни француз». В последние годы Джонни Холидей был вовлечен в 2 судебных процесса, которые он выиграл. В шведском городке Вастракаруб состоялись торжественные похороны легендарной оперной певицы Биргит Нильсен. Она умерла в возрасте 87 лет. Биргит Нильсен считалась одной из величайших сопрано своего времени, лучшей исполнительницей ролей в операх Рихарда Вагнера. Нильсен родилась в крестьянской семье, пела в церковном хоре, закончила шведскую королевскую музыкальную академию, дебютировала на оперной сцене в 1945 году, выступала в крупнейших театрах мира и завершила музыкальную карьеру 20 лет назад, удалившись на покой в свой родной городок Вастракаруб.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сложные погодные условия в горах Кавказа существенно затруднили транспортное сообщение между югом России и соседними государствами. По Транскавказской автомагистрали и военно-грузинской дороге доставляются грузы для Армении, Грузии и Азербайджана. В зимнее время грузоперевозчики из этих стран сталкиваются со множеством проблем. рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Зимой транскавказскими перевальными дорогами пользуются, как правило, перевозчики грузов для небольших предприятий и частных лиц. Крупные компании не рискуют людьми и материальными ценностями. Но поскольку социально-экономическая ситуация в южнокавказских странах в большой степени зависит от среднего и мелкого бизнеса, доставки грузов из России здесь придают существенное значение. Дороги через Крестовые и Ровские перевалы во все времена были головной болью для южнокавказских республик. При этом наиболее опасные участки перевальных дорог расположены на северном склоне главного Кавказского хребта, то есть в России. Местные власти много говорят о необходимости строительства целого комплекса противолавинных галерей по военно-грузинской дороге и в ущельях горного района Твалетия. Но путь здесь по-прежнему небезопасен. Зато исправно функционируют таможенные посты и пограничные пункты пропуска. По прогнозам специалистов, лавиноопасный сезон может продлиться до марта, рассказывает наш корреспондент Северной Осетии Дзераса Биазарти.
Из-за обильных снегопадов лишь в последнюю неделю декабря на трассу сошло около 50 лавин. Только напряженная совместная работа всех служб, лавинщиков, спасателей и дорожников обеспечивает безопасность продвижения транспорта по этой дороге. Днем производится обстрел лавинных очагов и зенитных орудий, затем дорогу расчищают. Однако помимо стихии есть и другая проблема – водители, которые не воспринимают потенциальную опасность и всеми правдами и неправдами стараются прорваться сквозь оцепление спасателей и сотрудников автоинспекции. Дело в том, что когда продвижение по Транскаму из-за погодных условий становится невозможным, автотранспорт задерживают в районе города Алагира, где у спасателей есть возможность обеспечивать людей едой и оказывать им помощь. Сразу за Алагиром начинаются горные ущелья – Алагирская, Касарская и самая опасная – Зрукская, где на участке 8 километров над дорогой находится около 50 лавинных очагов. Транскам проходит по самому дну, и узкая теснина в любой момент может стать смертельной ловушкой для скопившегося автотранспорта. По словам спасателей, у всех на памяти трагедия 1994 года. Тогда на одном из самых опасных участков Транскама за чертовым мостом под удар стихии попали десятки автомашин, в том числе автомобильная колонна из Армении. Погибли люди. Как рассказали Радио Свобода в пресс-службе МЧС Северной Осетии, Транскавказская магистраль по-прежнему остается дорогой жизни для всего Закавказья. Несмотря на существование другой дороги, так называемой военно-грузинской, закавказский транспорт увереннее передвигается по Транскаму. Здесь часто можно увидеть легковые машины, газели и грузовой транспорт с номерами Армении, Азербайджана и Грузии. Российский участок военно-грузинской дороги до пункта пропуска Верхний Ларс контролируется также северо-осетинскими спасателями. По прогнозам специалистов, сезон лавин может продлиться до марта. А значит, самые опасные тяжелые лавины, состоящие из осевшего мокрого снега, еще впереди.
Рассказывала наш корреспондент Северной Осетии Дзераса Биазарти. В Армении больше надеются на морские паромы, которые функционируют между грузинским портом Поти и портом Новороссийск, рассказывает наш корреспондент в Ереване Нане Аджемян.
Армения – страна, не имеющая выхода к морю и страдающая от эмбарго, которые наложили на нее Турция и Азербайджан, нуждается в торговом маршруте с Россией, проходящем через Грузию и российский пограничный пункт Верхний Ларс. На сегодняшний день грузы в Армению, не считая авиатранспорта, поступают только через Грузию и Иран – автомобильными фурами. При этом грузинское направление является основным. Через него проходит около 80% армянского экспорта и импорта. Однако каждый год, начиная с 15 ноября, автомобильная дорога, проходящая через КПП «Верхний Ларс», официально объявляется закрытой для тяжелых грузовых фуров с большими и малыми прицепами. Закрытие дороги имеет чисто климатическую причину – снежные лавины, а следовательно непроходимость дорог. И продолжается это примерно 4 месяца, вплоть до 15 марта, а бывает и дольше. Так что как сама природа, так и российско-грузинские, скажем так, непростые политические отношения не позволяют крупным грузоперевозчикам полагаться на этот маршрут, и даже в летние месяцы они предпочитают услуги паромной переправы по маршруту Новороссийск-Бургас-Поти, а оттуда и на машинах в Армению. Так что в зимние месяцы закрытие дороги не имеет большого экономического значения для Армении и для тех армянских компаний, которые занимаются торговлей с Россией и другими республиками бывшего Советского Союза. На экономику же Армении это влияет постольку, поскольку поставки некоторых видов товаров, особенно это касается автомобилей российского производства, намного замедляются. Так что бьет это, во-первых, по карману таких компаний, как, скажем, Армения Лада. По словам же исполнительного директора одной из крупнейших армянских компаний, занимающейся международными грузовыми перевозками, компании «Апавен» Гагика Агаджаняна, серьезного экономического ущерба от закрытия этой дороги на зиму Армения все-таки не терпит. Этот маршрут закрывается всегда, каждый год. Другое дело, что бывают дни, когда дорога немного открывается, и можно рискнуть и переправить по ней некоторые грузы, говорит Гагик Агаджанян. Но это огромный риск, и к нему прибегают те люди, которые на собственном транспорте перевозят свой собственный груз. В те же недолгие месяцы, когда Кавказская автодорога открыта для перевозок, по ней поступают и отправляются лишь некоторые типы товаров. Это в основном стройматериалы, некоторые продукты питания, российские автомобили.
Рассказывал наш корреспондент в Ереване Нане Аджимян. Железнодорожные магистрали через Абхазию и Азербайджан, по которым сюда доставлялась основная часть грузов в советское время, по-прежнему для Армении остаются закрытыми из-за нерешенных межэтнических конфликтов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодарском крае при столкновении электропоезда с автобусом, по последним данным, погибли 22 человека. Еще 6 пассажиров автобуса получили ранения. Суд выдал санкцию на арест Александра Копцева, ранившего в среду 9 человек в московской синагоге. Врачам пока не удается вывести премьер-министра Израиля Ариэля Шарона из искусственной комы. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с МАГАТЭ. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И далее в программе «Время свободы. Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифилов.
Сегодня в российской торговой системе, крупнейшей фондовой бирже страны, впервые начинаются прямые торги акциями концерна «Газпром», в которых могут принять участие иностранные инвесторы. Принятые в декабре 2005 года поправки в действующее законодательство отменяют ограничения на их участие в акционерном капитале российской газовой компании. При этом установлено, что доля государства в акционерном капитале «Газпрома» не может быть менее 51%. Золотовалютные резервы России в 2005 году увеличились более чем на 46% до 182 миллиардов 240 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Центрального банка страны. В нем также отмечается, что абсолютное значение годового прироста этого показателя стало максимальным за весь постсоветский период. Сейчас по величине золотовалютных резервов Россия занимает 5-е место в мире вслед за Японией, Китаем, Тайванем и Южной Кореей. Комитет Государственной Думы России по собственности рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности, предусматривающий введение полного запрета на организацию игорного бизнеса в городах федерального значения, а также в городах, имеющих статус федерального курорта. Как сообщили представители комитета, речь в первую очередь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Законопроект, который его разработчики предлагают ввести в действие с начала 2007 года, Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении 20 января. Российские предприятия в 2005 году выпустили 1 миллион 50 тысяч легковых автомобилей. Это примерно на 5,5% меньше, чем годом ранее. Вместе с тем, как сообщили представители Министерства промышленности и энергетики страны, производство грузовых автомобилей российскими автомобилестроительными заводами увеличилось на 1% по сравнению с 2004 годом, когда их выпуск составил 202 тысячи автомобилей. Европейская комиссия отказалась предоставить рыночный статус 13 обувным компаниям Китая, в отношении поставок которых в Европу она начала антидемпинговое расследование. Импорт китайской кожаной обуви в ЕС за первые месяцы 2005 года увеличился на 700% после отмены его квотирования в международной торговле. Евросоюз пока не признает Китай в целом страной с рыночной экономикой, однако присвоения такого статуса могут добиваться отдельные китайские компании. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 40 копеек, на выходные понедельник 28.47. Евро сегодня стоит 34 рубля 48 копеек, курс на следующие дни 34.35. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И завершает этот час авторская передача Лили Пальвелевой «Выставочный зал».
Выставочный зал – передача «Радио Свобода» о художественных, исторических и научных музеях и галереях. Московский музей Пушкина, что на Пречистенке, приглашает сейчас на выставку «Рождество в Петербурге», привезенную из северной столицы, из Музея истории города на Неве. Как справляли рождественские праздники лет 100 назад, если не считать церковных обрядов, примерно так же, как сейчас новогодние, с елкой, подарками и гуляниями. Целые разделы большой экспозиции посвящены этому. Разница в деталях, но детали красноречивы. Так, рассматривая маленькую фигурку Деда Мороза, сделанную в начале 20 века, в очередной раз вспоминаешь, привычная нам иконография этого персонажа сложилась довольно поздно, в советские времена. А вот когда еще не наступило глобальное потепление климата, когда зимы были снежными и студенными, Деда Мороза изображали строгим сгорбленным стариком в темной, а отнюдь не красной шубе и в низко надвинутом на лицо островерхом башлыке. Правда, подарки ждали и от такого Деда Мороза. Их у него целый вазок. Рядом с этой игрушкой развешаны елочные украшения, десятка-два мелких нарядных человечков. Елена Никифорова, художник-реставратор Музея истории Петербурга, перечисляет.
Здесь у нас и дьявол, и царевич, и мужчина в восточном костюме, и рыбак. Это целая коллекция.
Причем коллекция уникальная.
Этих игрушечек очень мало осталось, потому что очень хрупкие материалы использовались, которые очень плохо хранятся во времени. Это вот и вата, и скорлупа, и пенька. Краски в основном акварельные, которые очень быстро и выцветают, и иссыхаются.
Выставку «Рождество в Петербурге», сообщает Елена Никифорова, впервые показали год назад. Тогда она проходила в Петропавловской крепости.
Когда мы увидели, как люди отреагировали на эту выставку, мы поняли, что мы попали в самую точку. Людям этого не хватает, они не знают этих традиций. И когда к нам приводили малышей, для них все становилось сразу ясно, что, почему и как. И поэтому вот эта выставка, мы решили привезти ее в Москву, чтобы не просто там похвастаться и показать, какие у нас экспонаты, а просто чтобы у людей на самом деле возникло желание, может быть, возродить свои семейные традиции где-то по документам, по воспоминаниям, а может быть, просто создать новые традиции и учить детей своих хранить эти традиции и передавать из поколения в поколение.
Одна из традиций – на Рождество часто преподносили самодельные подарки. Во всяком случае, таких безделец немало в витринах. И как же они были дороги сердцу, если дошли до наших дней, чего стоит одно лишь полотенце с вышитым «доброй бабушке». Впрочем, петербургское Рождество было не только домашним камерным праздником. На нем прочный отпечаток столичности. Вот афиша цирка Чинизели, в тексте которой явственно слышна официальная нота.
Детская феерия «Золушка». На дневное представление каждая персона, имеющая входной билет в любое место цирка, кроме трех мест, имеет право ввести с собой одну персону детского возраста до 20 лет бесплатно. За каждого лишнего ребенка до 12 лет взимается особая плата. На вечернее представление в течение всех рождественских праздников детские билеты выдаваться не будут.
Еще на выставке много роскошных маскарадных костюмов столетней давности. Предназначались они явно для балов и продумывались до мелочей. Переливаются перламутром и блестками веера, бархатные маски украшены перьями, перчатки по локоть, говорит Елена Никифорова.
Это модерн, дамское платье, рядом маленькая сумочка, очень любопытная, она крохотная. А это вот на девочку карнавальный костюм.
Из того, что представлено здесь на этой выставке, что вы реставрировали?
Голубой костюм карнавальный для мальчика, маркиз. Это бриджи, камзол, жабо и шляпа с перьями. Была трудоемкая работа. Ну, во-первых, сам материал в ветхом состоянии. Это голубой атлас. Плюс еще здесь были утраты вышивки. Пришлось делать имитацию по старым стежкам. Единственное, что сохранились стежки, по которым все это можно было восполнить. Ну, с ним пришлось поработать. Хорошо поработать пришлось.
Зато теперь только опытный глаз специалиста может определить, где были разрывы и посечения ткани. Костюм, в котором на давнем детском утреннике резвился неизвестный мальчик лет 10, скорее всего, ровесник, ну, скажем, Владимира Набокова, по-прежнему наряден и прелестен. А теперь время рубрики «Путеводитель». В этом году в России выставки, посвященные Новому году и Рождеству, а заодно и теме детства, проводятся повсеместно. Прежде всего, упомянем выставку «Золотые дети» в Государственном историческом музее. В экспозиции старинные портреты царственных детей из частного испанского собрания. Пока взрослые любуются живописью, детям в игровой интерактивной зоне предоставляется возможность раскрашивать черно-белые репродукции портретов и рисовать свои собственные. В Новосибирском художественном музее выставка под названием «Игрушка в произведениях живописи». Мечи, валаны и куклы на полотнах соседствуют с собранными в семьях новосибирцев промышленными игрушками конца XIX – начала XX веков. «В ожидании чуда» – так называется выставка, открывшаяся в Московском музее русской усадебной культуры. В экспозиции старинные елочные украшения и праздничные открытки. Брянская выставка «Рождественская сказка» представляет работы местных мастеров декоративно-прикладного искусства. А в лермонтовских Тарханах Рождество встречают в соответствии со старинными обычаями, с коледованием и рождественским балом.
Выставочный зал Лили Пальвелевой завершает передачу «Время свободы». Напоминаю, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Время гостей». В студии «Радио Свобода» заместитель председателя Государственной Думы России, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин, предложивший вернуть России юлианский календарь, чтобы праздновать Рождество перед Новым годом. Ведет программу Владимир Бабурин. Обращаю ваше внимание также на то, что с 16 января меняется расписание некоторых передач «Радио Свобода». В 15 часов по московскому времени с понедельника по субботу в эфир выходит повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни идет с 16 до 19 часов. В 19 часов с понедельника по пятницу «Время гостей». Слушайте «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами. Над передачей работали продюсер Наталья Флоринская, редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией.
Сотрудники полиции оттеснили журналистов от места проведения пикета.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня.
По выходе из тюрьмы Акджа был доставлен на призывной пункт. Он не отслужил в армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 11 895, 15 130 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».